Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. На днях я провела маленькое социологическое исследование, чтобы узнать, что же мешает людям вести здоровый образ жизни, какие отговорки они придумывают. Обсуждала эту тему со своими знакомыми и коллегами, искала информацию в интернете. И хочу вам сказать, что люди придумывают миллион причин, чтобы не заниматься собой и своим здоровьем. Сегодня я представлю вашему вниманию 5 наиболее популярных оправданий собственной лени с точки зрения автора популярного блога о здоровье и здоровом образе жизни Мэтта Фейзера. Порой с его размышлениями трудно не согласиться. Отговорка первая. Я должен четко спланировать свой переход к здоровому образу жизни. Часто люди не могут обходиться без четкого расписания, особенно когда привычной жизни грозят перемены. В этом нет ничего плохого. Питаться согласно часам или заниматься тренировками в определенные дни недели абсолютно нормально и даже правильно, ведь это позволит ничего не упустить, не нарушить и не забросить. Проблема состоит не в самом желании спланировать новый образ жизни, а в затягивании данного процесса. Незаметно для себя человек привыкает по несколько часов тратить на то, чтобы расписать, как, когда и что он будет делать. Но делать уже нет времени, слишком долго планировал. Начинать всегда проще с малого, поэтому любителям потянуть время советуем для начала попробовать разнообразить свой день прогулками. Плюс прогулок в том, что их плавно можно преобразовать в пробежки или прогулки до фитнес-центра в паре десятков километров от вас. Не торопитесь, привыкайте к тому, что без труда сможете делать каждый день, и только потом усиливайте нагрузки. Если чувствуете, что терпение близится к концу, возвращайтесь к минимуму, то есть к прогулкам, но хотя бы их сделайте для себя обязательными. Отговорка вторая. Я слишком себя запустил, чтобы пробовать восстановить форму. Первый шаг всегда сделать трудно, особенно когда знаешь, что за ним должна последовать еще 1000 шагов. Ежедневно придется прикладывать массу усилий, чтобы заставить себя идти навстречу далекой цели, но это необходимо. Даже после обычной прогулки пешком задеревеневшие мышцы могут начать ныть и болеть, а сесть на диету в такой ситуации равнозначно тому, чтобы совершить подвиг. Главное, о чем следует помнить, не пытайтесь получить все и сразу. Не ставьте перед собой невыполнимые задачи вроде «похудеть на 10 килограммов за неделю». Начинайте с самого малого и выполнимого. Дополняйте свой рацион здоровыми продуктами, убирайте вредные, устраивайте раз в неделю разгрузочный день. Сходите в спортзал или запишитесь на танцы, йогу или фитнес-группу. Может, понравится? Попробуйте различные виды спорта. Старайтесь делать зарядку дома, побольше двигайтесь в течение дня. Прислушивайтесь к себе и своим желаниям, и обязательно найдете то, что подходит именно вам. А если уж совсем ничего не хочется, задумайтесь, не лень ли мешает вам открывать в себе новые таланты и получать новые ощущения от жизни. Есть еще много отговорок, и к их обсуждению вернемся после того, как в эфире прозвучит рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот. И сегодня мы поговорим о роли стресса в развитии различных заболеваний и расстройств. Результаты исследований состояния здоровья различных категорий населения, а также опыт практической работы психологов и врачей свидетельствуют, что у большинства пациентов, обратившихся за медицинской и психологической помощью, часто встречаются неспецифические признаки ухудшения функционального состояния организма, в том числе разнообразные болевые ощущения, нарушение сна, появление тревоги, страха, легких форм депрессии. Они, безусловно, имеют разное происхождение, но в большинстве случаев их появление обусловлено связанным с повседневной деятельностью хроническим стрессом. Эти функциональные расстройства ведут к ухудшению здоровья и выявляются клинически в виде определенного болезненного состояния. Именно в связи с этим в последние годы наблюдается рост различных заболеваний и реактивных состояний, сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний, которые существенно сказываются на всех сферах жизнедеятельности людей. Для лечения таких заболеваний и нарушений широко используются методы психорегулирующей коррекции, среди которых наряду с психотерапией могут быть рекомендованы методы и приемы психической саморегуляции. Эти приемы носят преимущественно психопрофилактический характер и направлены на предупреждение и устранение признаков психического неблагополучия у различных категорий населения. Необходимо помнить, что предупредить стресс можно не только с помощью медикаментозного лечения. Существует и немало различных способов, помогающих успокоиться, отвлечься от плохого настроения, выйти из стрессовой ситуации. Мы же с вами попробуем познакомиться с основными имеющимися методами психологической помощи и психической саморегуляции. Итак, темой нашего сегодняшнего занятия является роль стресса в развитии различных заболеваний и расстройств. Как мы знаем, современная жизнь требует от человека постоянного напряжения душевных и физических сил. Высокий ритм жизни, большое количество информации, постоянная занятость порождают неблагоприятные или психотравмирующие ситуации, которые мы называем стрессовыми. Понятие «стресс» сегодня становится обыденным и представляет собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В современной физиологии, психологии и медицине понятие «стресс» включает в себя представление о связях стресса с нагрузкой на самые сложные системы организма человека, какие, да, биологические, социально-психологические и непосредственно с сопротивлением этой нагрузки. Иными словами, стресс – это реакция организма на воздействие того или иного стрессора. А что же может выступать в качестве основных стрессоров в нашей повседневной жизни? Это может быть испуг, зависть, гнев, ссора, шум и многие-многие другие. Стрессоров так много, что перечислить их просто не представляется возможным. На воздействие стрессора организм отвечает напряжением мышц, учащением дыхания, повышением артериального давления, учащением пульса, иначе говоря, мобилизацией и срабатыванием защитных механизмов. Стресс можно определить как чрезмерно психическое или физиологическое напряжение. Недаром само слово «стресс» в переводе с английского означает «напряжение». Необходимо помнить, что воздействие стресса отрицательно сказывается на всей деятельности организма. Перенапряжение нарушает умственную деятельность, затрудняет кровообращение. При продолжительном стрессе сосуды сжимаются, что вызывает повышение кровяного давления. Повторяющийся стресс зачастую ведет к депрессии, риску заболеть диабетом, различным язвам, снижению уровня гормонов и общему понижению способности иммунной системы бороться с заболеваниями. Когда же стресс проходит, баланс химических веществ организма обычно восстанавливается. Но если стрессов слишком много, то уровни содержания этих веществ в промежутках могут зависать на стрессовых отметках, задерживаться, иными словами, и соответствующих высокой скорости работы организма. Однако необходимо помнить, что незначительные стрессы сами по себе, они неизбежны и безвредны. Стресс может быть эпизодическим или хроническим. Под хроническим стрессом понимается непрерывная череда стрессов эпизодических. Кратковременный или же, как мы его называем, эпизодический стресс можно даже назвать полезным. Почему? Да потому что он мобилизует и тренирует защитные силы организма для преодоления стрессовой ситуации. Со слабым эпизодическим стрессом организм, как правило, справляется, побеждая его или же к нему приспосабливаясь. Но долговременный стресс, наоборот, организм истощает, делает его более уязвимым для различного рода заболеваний. Человеческий организм сам по себе превосходно приспособлен к борьбе со стрессом, но только до определенного уровня. Если же ресурсы адаптации организма чрезмерно истощены и перенапряжены, то организм прекращает стабильно функционировать. Помните, что ослабление защитных сил организма человека при сильном стрессе приводит не только к психическому перенапряжению, но и к сердечно-сосудистым заболеваниям, желудочно-кишечным расстройствам, нарушениям половой функции. На счету стресса также такие распространенные болезни, как артериальная гипертензия, язва желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет, нейродермит и многие другие заболевания. Такие болезни в медицинской литературе принято называть психосоматическими, тем самым подчеркивая роль психических факторов в формировании патологии. И подобные ситуации могут приводить к усложнениям психологических проблем, нарушению саморегуляции, эмоциональной неуравновешенности, повышению утомляемости, развитию тревоги, формированию нежелательных социальных стереотипов поведения. Иными словами, это может приводить к психологической дезадаптации человека. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче мы продолжим рассмотрение вопросов, посвященных проблемам стресса.
Спасибо Владимиру Александровичу Момоту за интересную беседу. А я продолжаю перечислять отговорки. Итак, отговорка третья. У меня нет достаточно времени на приготовление здоровой пищи. Никто не просит вас получать образование в кулинарном училище или ежедневно готовить самые сложные блюда, никогда не повторяясь. При сегодняшнем разнообразии кулинарных рецептов всегда можно найти что-нибудь вкусненькое, полезное и быстро приготовляемое одновременно. Для начала поищите варианты блюд на завтрак. Разнообразные смузи из ягод или овощей, напитки из кисломолочных продуктов, овсяная каша с ягодами или фруктовые салаты. Все это можно приготовить без особых усилий и затрат времени. Отговорка четвертая. Мне страшно, что окружающие будут смеяться над моей плохой формой. Отказавшись от такого убеждения, вы преобразите себя не только внешне, но и внутренне, избавившись от комплекса неполноценности. Не обращайте внимания на мнение окружающих людей. Будьте эгоистом и прислушивайтесь только к своему мнению. В такой ситуации это принесет огромную пользу. Тем более люди, обсуждающие вас, как правило, незнакомые. Не сомневайтесь в том, что каждый человек зациклен в первую очередь на себе любимом. И совсем ему не важно, что вы можете в спортзале, а что нет. Будь вы хоть олимпийский чемпион, хоть самый толстый спортсмен в районе. Единственная ситуация, когда окружающие обращают внимание на вас и ваши занятия – тренировки в группе. Причем происходит это в основном там, где тренеры – мужчины, что побуждает женщин как можно быстрее избавиться от ненавистных килограммов, выполнить все упражнения без единой ошибки, выглядеть как Анджелина Джоли и вообще стать лучше всех. Появляется боевой настрой, который заставляет работать в два раза активнее, что может привести к травмам. Аналогичная ситуация наблюдается в качалках, где при виде симпатичной девушки все парни прибавляют скорости и мощи в своих физических стараниях, чтобы переплюнуть соседа по тренажеру. Правда, получают они в итоге лишь травмы и удар по самолюбию. Если вы чувствуете, что вполне можете стать участником подобных ситуаций, начните с домашних тренировок. Когда достигнете более-менее приличной формы, выходите заниматься в люди, не остерегаясь насмешек. Если домашний фитнес вам не по душе, наймите инструктора построже, который быстро и эффективно приведет вас в форму. Ну, раз уж мы с вами заговорили о тренировках и диетах, то самое время послушать советы вашего личного тренера.
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно подобрать одежду и обувь для тренировки и как грамотно сделать разминку. Подбор одежды и обуви отражается на работоспособности, поэтому они должны соответствовать определенным гигиеническим требованиям. Одежда должна быть легкой и достаточно свободной, не затруднять движений, дыхание и кровообращение, предохранять от травм. Начнем с обуви. Обувь должна быть легкой, эластичной и хорошо вентилируемой, а также обладать достаточными теплозащитными и водоупорными свойствами. Обувь не должна стеснять стопу. Основные требования ткани для спортивной одежды – теплопроводность, воздухопроницаемость и способность поглощать водяные пары. Благодаря этому ткань способствует теплоотдаче и препятствует скоплению пота на поверхности кожи. Теперь поговорим о разминке. Разминка – это комплекс упражнений, который выполняется в начале тренировки с целью разогрева организма, разработки мышц, связок и суставов. Как правило, разминка перед тренировкой включает в себя выполнение легких аэробных упражнений с постепенным увеличением интенсивности. Эффективность разминки оценивается по пульсу. То есть, в течение 10 минут частота пульса должна возрасти примерно до 100 ударов в минуту. Также важными элементами разминки являются упражнения на мобилизацию суставов, растяжение связок и мышц. Итак, уважаемые радиослушатели, давайте с вами разберемся, зачем же все-таки нужна разминка. Во-первых, разминка позволяет предотвратить травмы, и это доказано многочисленными исследованиями. Разминка перед тренировкой повышает эффективность самой тренировки, вызывает выброс адреналина, который в последующем помогает тренироваться интенсивней, повышает тонус симпатической нервной системы, который помогает тренироваться, естественно, тоже интенсивнее. Также увеличивает частоту пульса и расширяет капилляры, в связи с чем улучшается кровообращение мышц, а значит и доставка кислорода с питательными веществами. Разминка ускоряет скорость метаболических процессов, повышает эластичность мышц и связок и скорость проведения передачи нервного импульса. Спортсмены должны выполнять разминку перед тренировкой не только потому, что она подготавливает тело к физическим нагрузкам, но и поднимает ментальную концентрацию, позволяя настроиться на силовую тренировку. Делая разминку правильно, вы почувствуете, что тренировка проходит с гораздо большей производительностью. Существует общая разминка и специальная разминка. Общая разминка нужна для подготовки к тренировке всего организма. В ее процессе в результате повышения температуры тела и разогрева мышц активизируется обмен веществ, изменяется в лучшую сторону состояние сердечно-сосудистой системы и дыхательной, повышается работоспособность мышц. Отказ от такой разминки может привести к заболеваниям и травмам. Продолжительность разогрева в большей части зависит от степени подготовленности спортсмена, температуры воздуха, тренировочной одежды и так далее. Разминка перед тренировкой включает в себя следующие виды физической нагрузки. Это может быть бег, прыжки со скакалкой, разнообразные упражнения для мышц рук, туловища и ног. Упражнения для повышения гибкости рук, ног, позвоночника путем вращения во всех суставах. Независимо от того, какой разминки придерживается спортсмен, результат всегда только один. Обязательно должны быть разогреты все мышцы. Теперь немного о специальной разминке. Разминка данного вида должна выполняться непосредственно перед каждым упражнением и включать в себя движения, сходные с движениями тренировочных упражнений. Выполняется эта разминка с небольшим отягощением, примерно 30-40% от максимального веса. В среднем необходимо выполнить 12-15 повторений. И теперь, уважаемые радиослушатели, давайте поговорим о таком немаловажном элементе, как заминка. Не менее важное значение имеет и заминка после тренировки. Она представляет собой набор успокаивающих упражнений, выполняемых в конце тренировки после основных упражнений. Заминка после тренировки позволяет успокоить сердечно-сосудистую систему, снизить риск застоя в мышцах крови, предотвратить появление мышечных болей, вернуть сократившиеся мышцы в нормальное состояние, понизить до нормы как температуру тела, так и содержание активизирующих сердечную мышцу гормонов. Итак, уважаемые радиослушатели, в этой передаче мы с вами обсудили основные вопросы, связанные с подбором одежды и обуви для тренировок, а также разминки. А в следующей передаче я расскажу вам о том, как правильно питаться.
Друзья, надеюсь, что рекомендации Дмитрия Шипилова пойдут вам на пользу. Но мы продолжаем разговор об отговорках. Отговорка пятая. Очень хочется тренироваться в группе, но боюсь не догнать общий темп. Очень часто люди присоединяются к группам как в середине года, так и в конце. Их это абсолютно не смущает. Никто еще от подобного не умирал. Как правило, через некоторое время любой новичок способен догнать, а то и перегнать своих одногруппников. Приходя на фитнес, вы можете заниматься с меньшим весом. На йоге и других видах активных тренировок вам поможет встроиться в общий темп инструктор. Не бойтесь, что кто-то будет над вами смеяться или шутить. Все мы с чего-то начинали и храним в памяти эти светлые или не очень моменты. Возможно, кто-то даже захочет вас поддержать или помочь вам, поделившись собственным опытом. Что нужно, чтобы начать заниматься? У каждого есть свои ограничения. Кого-то подтолкнет на путь истинный взгляд на свое отражение в купальнике, так что он бегом отправится в спортзал. Кому-то даст вдохновение дружеский намек на плохую физическую форму. Кто-то начнет заниматься, лишь заметив проблемы со здоровьем. Но фразы вроде «хорошего человека должно быть много» – совершенно не вариант. Конечно, вы не обязаны сию минуту скинуть весь лишний вес или накачать бицепсы, как у Шварценеггера, но следить за собой необходимо. К тому же занятие спортом – это не только полезно для фигуры, это интересно. Жизнь – это движение. Не просиживайте ее на стуле за компьютером, попробуйте наслаждаться тренировками. Так вы получите массу позитивной энергии, новые знакомства и уверенность в себе. Если внешние изменения пока не видны, внутренне вы уже можете гордиться собой. Ведь есть за что. А окружающие, уловив вашу уверенность, перестанут обращать внимание на внешние недостатки. Еще раз вспомните все оправдания и осознайте, сколько вреда они могут вам нанести. Не бойтесь нового, не бойтесь изменить себя. На самом деле, исполнять свои обещания не так уж сложно. Проведите эксперимент. Поживите новой жизнью всего неделю. И в конце недели вы поймете, что к старому образу жизни уже не хочется возвращаться. Перейдем к нашей рубрике «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я расскажу вам о видах спорта, культивирующихся в обществе слепых и Центре паралимпийского спорта, который работает на базе культурно-спортивно-реабилитационного комплекса ВОЗ. В обществе слепых развивается 20 видов спорта, часть из которых входит в программы летних и зимних паралимпийских игр. В программу летних паралимпийских игр входят следующие виды спорта. Голбол, легкая атлетика, плавание, борьба дзюдо, мини-футбол B1, велотандем и гребля. В зимние паралимпийские игры входят следующие дисциплины. Лыжные гонки, биатлон и горные лыжи. Кроме этих видов спорта, большой популярностью среди инвалидов по зрению пользуются непаралимпийские виды спорта. Такими дисциплинами Центры паралимпийского спорта с удовольствием занимаются незрячие люди. Это торбол, туризм, пауэрлифтинг, армспорт, шахматы, шашки, борьба, настольный теннис, футзал и конькобежный спорт. По этим дисциплинам проводятся чемпионаты России, Европы, мира, где разыгрываются призы и медали. На всех видах спорта участвуют как мужчины, так и женщины. Проводятся соревнования среди юношей и девушек. Это дает возможность спортсменам-инвалидам быстрее адаптироваться в нашей непростой жизни. С 7 по 16 марта 2014 года в Сочи впервые будут проходить зимние паралимпийские игры, где наряду со слепыми и слабовидящими спортсменами будут соревноваться и атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такой грандиозный спортивный праздник соберет спортсменов из 140 стран мира. Будет разыграно 700 медалей разного достоинства. Это рекорд паралимпиад. В Сочи будут построены отличные спортивные объекты – манежи, катки, лыжные и горнолыжные трассы, где могут побывать и поболеть за наших спортсменов десятки тысяч любителей зимних видов спорта. Соревнования будут транслироваться на все континенты. Скоро начнется эстафета Олимпийского огня, которая символизирует дружбу между спортсменами всех стран. В эстафете примут участие жители 83 регионов России. Факелы понесут не только чемпионы, но и школьники, учителя, артисты. На спортивных объектах Сочи уже прошли тестовые соревнования по видам спорта, входящие в Паралимпийские игры. Спортсмены, тренеры и судьи оценили великолепное качество спортсооружения и трасс. Спортсменам гости с культурной программой планируют приезжать лучшие артисты и музыканты. К встрече с паралимпийцами готовятся и волонтеры, задачу которых входит забота о спортсменах. В Паралимпийских играх будут участвовать не только незрячие спортсмены, которые выступят в трех дисциплинах – лыжные гонки, биатлон и горные лыжи, но и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, которые будут стартовать в следующих дисциплинах – следж-хоккей, горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, кёрлинг и сноуборд. Впервые в программу Паралимпийских игр в Сочи включены кёрлинг, сноуборд, следж-хоккей. Пожелаем нашим спортсменам удачных стартов и больших побед!
Виктор Андреевич Баженов рассказал нам много интересного о спорте высших достижений. А сейчас к нам в студию как раз пришел человек, который посвятил большому спорту всю свою жизнь.
Наш специальный гость.
У нас в студии гость, заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России по дзюдо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов.
Здравствуйте.
Ислам Исрапилович, вы только что вернулись из Америки. Расскажите, пожалуйста, что это были за соревнования, чем вы там занимались?
Это был чемпионат мира в рамках всемирных игр. Мы ездили большой делегацией, ездили, ну, в частности, я возил команду женскую и мужскую сборную по дзюдо, то есть юноши и юниорки.
Какой возраст?
До 19 лет.
А начинается?
Начинается, мы от 14 лет возили спортсменов.
Совсем молодые ребята?
Совсем маленькие, я бы даже сказал. И голбол мужчины, ну, и девушки, и парни тоже были.
Знаю, что не просто приехали с небольшими наградами, а с большим.
Да,
с большим количеством.
Выступили на первенстве мира. Мы достойно заняли 8 золотых медалей, завоевали 4 серебряных медалей и 1 бронзовая медаль.
Это мы говорим о дзюдо?
О, это, в частности, о дзюдо. Вот.
А голболисты, девочки нас, по-моему,
девочки
очень порадовали.
Девочки у нас вообще выступили, были просто было приятно смотреть за ними, на голову выше соперников остальных.
И законное первое место.
И законное первое место. И парни мне тоже на самом деле понравились. И они стали пятыми из 11 команд или из 10, вот точно не скажу. Кажется, из 11 все-таки. Заняли пятое место, но там случай достаточно, ну, как бы достаточно тяжелая подгруппа. Но если учитывая, что эти ребята были собраны, первый старт такой
опыта
важный.
Опыта никакого,
первый
получается.
Опыт международного. Угу. Такого, практически у них раньше такого опыта не было. И, ну, то есть они не проигрывали там сильно большую разницу мячей.
Достойно боролись.
Достойные ребята и очень интересные. Мы ходили, я при любой возможности водил команду свою, девчонок и парней, смотреть на голбол, мы болели за них, и ребята достойно выступали. Я думаю, что если правильно их подвести к основному составу, вот, не все, конечно, но...
Вот, Ислам Шарапилович, да, как раз возникает такой интересный вопрос. У нас встреча в рамках заседания клуба здорового образа жизни, и мы говорим о том, как это важно, как это нужно вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой и спортом. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу всего этого. Ну и не только вот ваше мнение и ваш личный опыт, а что вы думаете о будущем ребят, которые участвовали в этих соревнованиях, насколько это хорошо или плохо для них?
Как можно рассуждать, хорошо или...
Плохо заниматься спортом.
Как можно рассуждать, понимаете, это...
Некоторые считают, что, может быть, пустая трата времени, нужно было бы заниматься чем-то другим, особенно если ты не попадешь там в сборную, не будешь зарабатывать, не станет это профессией, которая принесет денег.
Это уникальнейшая возможность для ребят, действительно, занимаясь спортом, и посмотреть мир, посмотреть свои возможности, посмотреть то, что любое действие должно иметь окончание. Там играет в футбол, понимаете, представляете, футбол без забитых мячей.
Конечно, бессмысленно.
Это бессмысленно. И тренируются, и часто думают, вот любой должен быть старт у спортсмена. Потом постепенно спортсмен уже, даже молодой человек, даже любой ребенок, уже придя в спорт, понимает уже, долго находясь в спорте, он понимает, что может даже не обязательно быть, не обязательно, чтобы он стал великим чемпионом. Не все могут стать великими чемпионами, но тем не менее человек ведет здоровый образ жизни. Просто потому, что я на самом деле был приятно удивлен, какой коллектив у меня сложился. Это прекраснейшие ребята. Действительно, оказывается, сейчас у молодых достаточно модно вести здоровый образ жизни. Достаточно модно быть спортивно подтянутым. И, ну, как бы знать иностранные языки. Очень много, вот меня удивил дагестанец парень, неплохо знает английский, отборолся на золото. Парень из Челябинска. То есть у меня были представлены 5 регионов нашей страны, и некоторые из таких даже деревень, ребята, ну, вы знаете, или 21 век, или интернет, или что, я не знаю.
Наверное, личные устремления, наверное.
Личные устремления. Это образованнейшие ребята, которые из Саратова, вот Добрынин Анатолий, в 55 весовая категория, там парню 15 лет, или, ну, 14-15, угу. Вот исполнится. Так уже как этот парень готовится чуть ли не как к Олимпийским играм. Естественно, у этого парня есть будущее. Ради одного этого человека даже можно было, не знаю, вести всю сборную. И это он как готовился, как относится к своим обязанностям. И естественно, мы подсказываем ему, что кушать, что не кушать в день старта, вообще как свой рацион, как свою жизнь, ну, именно спортивную жизнь строить, как. То есть он настолько впитывает все, и когда ты видишь, что у тебя есть с ним диалог, у тебя есть с ним контакты, связь, и что тебя воспринимают, слушают, и то есть...
Дорогого стоит, да?
Дорогого стоит, и в конце концов, что говорить даже об основной сборной. Были моменты, когда, да, мы все занимались спортом, все позволяли где-то и выпивать, и все. И нет когда стремлений к чему-то. То есть мы в течение недели где-то тренируемся, что-то. И так часто бывало, что на выходных все.
Расслаблялись, мягко говоря.
Могли позволить.
Да.
Но жизнь спортсмена высочайшего уровня. То есть проходит Новый год, проходят там какие-то свадьбы, дни рождения. И все это проходит, ну, как бы, ну, не то, что, скажем так, ты выделяешься из коллектива, но спортсмен даже в этот период не может себе позволить что-то лишнее, если он хочет остаться в обойме, остаться на уровне и остаться, как правило, любого человека уважают за что-то, за какие-то качества. Но спортсмен сам себя перестает уважать, когда он начинает что-то нарушать. И вследствие каких-то его послаблений как к себе, вследствие каких-то его шалостей, или, скажем так, и начинают падать результаты. Это спортсмен высочайшего уровня только винит себя. Поэтому здоровый образ жизни, он действительно вытекает из того, что человек выбирает себе такую профессию, как быть спортсменом.
Продолжение беседы с Исламом Мусарапиловичем вы услышите в следующей передаче. А напоследок немного пищи для ума.
Толковый словарь.
Спортивный термин «гол» в начале 20 века заимствован из английского языка, где «гол» означает «цель». И применительно к игре в футбол и хоккей – ворота, куда следует загнать мяч, то есть забить гол. А слово «голкипер» является сложением слов «гол» – ворота и «кипер» – сторож, что буквально переводится как «страж ворот», то есть вратарь. Ну вот и подошло к концу очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sport@ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.